вместе ищем золотую середину. На ваши вопросы отвечает пастор Тушинской Евангельской церкви Андрей Петров. Золотая середина.
Здравствуйте, здравствуйте, дорогие уважаемые слушатели передачи «Золотая середина». Ну вот и пролетела еще одна неделя, и мы так постепенно, незаметно движемся уже к полугодию в этом году. Так что вот лето как-то это самая лучшая пора, и вот в июле мы будем уже отмечать полгода, как год начавшийся прошел. Ну вот так быстро летят наши дни, отлетают неделя за неделей, месяц за месяцем. А мы движемся, как написано в Слове Божьем, даже такой есть образ «мы летим». Куда мы летим? Но не в значении «быстро бежим», знаете, а летим в пространстве, летим во времени, созданные вечными в Боге. Много ли мы время уделяем для того, чтобы вникнуть, в какую вечность мы с вами направляемся, летим? Пусть Бог нас благословит, и сегодня, как всегда, по пятницам в 15 часов по московскому времени с вами в прямом эфире пастор Тушинской Евангельской церкви Андрей Петров. Я буду рад, если вы напишете что-то в эфир. У нас не работает линия, я имею в виду телефонная. Но это не беда, потому что сегодня мы привыкаем к мессенджерам, к тому, что мы пишем сообщения. Поэтому если вы кратенько, буквально в 5-7 максимум предложений напишите ваш вопрос, я его прочитаю. Вы задаете мне вопрос, как это сделать, я сейчас вам кратенько расскажу. Запишите в первую очередь мой номер телефона плюс 7-926-211-56-97. Плюс 7-926-211-56-97. Это один из способов, как вы можете прямо сейчас связаться со мной через мною упомянутые мессенджеры. Ну, в частности, у меня еще работает Telegram, WhatsApp. Если вы просто смс-кой пришлете ваш вопрос, тоже может быть нормально, неплохо. В принципе, не так дорого. Так что пусть Бог вас благословит. Плюс 7-926-211-56-97. Вторая возможность, более распространенная – это сделать, я имею в виду связаться со мной или написать ваш вопрос, можно прямо сейчас в прямом эфире. Сегодня у нас 19 июня 2026 года. И это я говорю для того, чтобы вы, посмотрев на календаре, увидели, это программа в записи или в прямом эфире. Но так как сегодня у нас именно это число, то это для будущего, для тех повторов, которые будут, чтобы вам не огорчаться и не пытаться что-то прислать, задать вопрос. Кстати, вы можете оставить это на следующую пятницу, если вы видите, что вы слушаете повтор, а вопрос у вас все-таки по ходу передачи возник. Пусть Бог вас также в этом благословит. Так вот, внизу вашего экрана, если вы нас через интернет слушаете, на сайте theos.media, не FM, а медиа. Ну-ка посмотрите, обратите внимание в то окошко, в которое вы зашли, потому что у нас раньше был theos.fm. Сейчас этот домен, как говорят, или адрес нам не принадлежит. Но одно время там все время было дублирующий все, так сказать, наш сайт оболочка, поэтому, пожалуйста, обращайте на это внимание. Но особенно для тех, кто жертвует, чтобы ваши средства дошли куда нужно. theos.media. Так сегодня выглядит наш оригинальный, как мы говорим, официальный сайт, и через который вы, кстати, можете слушать все программы, не только эту. Итак, если вы посмотрите вниз экрана, мы все ориентируемся в наших смартфонах, планшетах, компьютерах. Там внизу экрана есть такое облачко с тремя точечками и иногда сопровождение надписью «Написать в эфир». Связаться, да, вот с тем, кто в эфире вещает, особенно в прямом эфире. Так вот, это не только для моей программы, но и для всех программ вы этим можете воспользоваться, что я вам сейчас рассказываю и немножко инструктирую. Нажав на этот значок, на эту иконку, как некоторые говорят, на эту менюшку, Вот, у вас перед вами откроется табличка, и в табличке будет первая строфа, ну, раздел этой таблицы. Она такая вертикальная. Это ваше имя, лучше его написать. И, может быть, псевдоним, если вы хотите скрыть ваше настоящее имя. Это тоже принимается. Главное, не пишите каких-то много странных знаков, и в том числе цифр, потому что я не смогу к вам обращаться, это чрезвычайно сложно. Вот. Простым каким-то именем можете как-то себя назвать или настоящее написать. Дальше, если у вас есть электронная почта, ну, можете написать для связи, это полезно, важно. Если нет, просто заполните его там, ну, не знаю, тоже вымышленной, может быть, почтой. Там программа, она так устроена, что главное, чтобы заполнить это поле. А вот дальше ваш вопрос. В 5-7 предложений постарайтесь непространно как-то так сосредоточиться и сформулировать ваш вопрос и напишите его мне. Желательно присылать ваши вопросы в начале эфира, для того, чтобы я как-то планировал наше время эфира. И, ну, в общем, у нас, как обычно, всегда наши труженики, которые помогают, чтобы эта почта дошла. Иногда я на расстоянии, мне ее пересылают на мой компьютер. Поэтому лучше, чтобы без задержек доходили ваши вопросы, пожалуйста, вы в начале эфира это делайте. Как обычно, мне в эфире помогает Оля. Смотрю, что она уже здесь. Всем желаю благословенного дня. Спасибо, Оля. И она будет пересылать ваши вопросы, которые придут на официальный наш сайт Teos Media, мне вот на мою почту электронную. А я уже буду с ними, вот с этой почтой разбираться, исходя из моих возможностей. Ну, обычно нас технически редко, когда подводят вот, вся наша аппаратура, поэтому это все происходит достаточно быстро. Милости просим, присылайте ваши вопросы. По поводу первого моего телефона, вы, кстати, можете его пометить и внести в электронную книгу вашу, как мы говорим, ВКонтакте. Можно звонить и после эфира, но во время эфира я отключаю свой телефон, не беру звонки, не отвечаю на них. Так что лучше пишите. И прямо во время эфира тоже такая возможность существует. Вот три возможности, которые я вам рассказал. Еще раз повторю мой номер телефона для тех, кто попозже подключился. +7 926 211 56 97. Пастор Андрей Петров, брат Андрей, Андрей Юрьевич. В общем, как вам угодно можете представиться. Обязательно напишите ваше имя. И... у меня такая есть добрая традиция, я стараюсь не быть должным никому ничем, кроме взаимной любви, как написано в Священном Писании. С Божьей помощью, с молитвами, спасибо всем вам, кто молится и за эту, в том числе, программу. Я всегда чувствую вашу поддержку и вдохновение, которое черпаю вот у Господа, который направляет нас всех через свое святое слово. Будем сегодня продолжать искать ответы. Так вот, я хотел сказать, что я не хочу быть должен кому-то, и если я не успеваю ответить на ваш вопрос, немножко забегая вперед, об этом говорю, то ваши вопросы я обычно переадресую на следующий эфир, и поэтому внимательно слушайте в 15 часов по московскому времени в новом предстоящем эфире, если Бог даст жизни, будут ответы на ваши вопросы, если вы прислали под конец эфира, и я на него не успел ответить. Вот такие вопросы у меня подсобрали здесь, и поэтому я на них буду отвечать прямо в начале этого эфира. А вы пока сосредотачивайтесь и присылайте ваши вопросы для этого сегодняшнего эфира. Итак, Александр задал вопрос еще в прошлую пятницу. Атеисты говорят, что свидетельства апостолов нельзя принимать во внимание, так как они являются сторонниками Христа, то есть заинтересованными людьми, и нужны независимые свидетельства. Я уже ссылался на хорошую книгу, так называется «Неоспоримые свидетельства», в общем, похожее очень название, Джоша Макдауэлла. Если у вас, Александр, есть возможность ее прочитать, вы найдете все необходимые свидетельства, не только записанные в Евангелии. Ну, немножечко изучая историю и историков того времени, римских историков, Плиния младшего, Плиния старшего, Тацида, и также вот Иосифа Флавия, который написал «Иудейская война», вы можете найти свидетельства независимых людей о христианах, которые возникли. Более того, я вам скажу, например, Лука, он особенно тщательно изучает свидетельства разные, так он в начале прям своего Евангелия и пишет, и, будучи движим Духом Святым, он не боится цитировать тех, которые в те времена были. Ну, например, что гробница Христа, куда его положили, была опечатана. Это исторический факт. Мы как угодно можем к нему относиться, писал ли Лука, заинтересованный или нет. Но это дошло даже до поздних времен, что это действительно было так. И сорвать печать тогда, вот эту римскую, это грозило иногда казнью. Поэтому вот воины, которые стерегли, они не были верующими, они были обычными солдатами и все остальное. И даже те фарисеи и Пилат, которые распинали Христа, они пришли в смятение, узнав о том, что гроб пуст. Да, конечно, они распространяли через деньги другие версии, ну, как часто бывает. Истина навсегда борется с ложью, но в конечном итоге оказывается победительницей, даже если не сразу люди как-то находят эту истину. Так что очень много интересного перебирает в своей книге, посвященной именно этим фактам, факту воскресения Христа, его учению, о нем самом. И неоспоримые свидетельства, и не просто плотник. Вот эти книги я бы рекомендовал вам, Александр, почитать внимательно. У меня не так много времени, но в передаче я могу сказать, что помимо ведь учеников, очень много свидетелей того времени, и этих свидетельств они дошли. Я даже скажу, что это не один человек, кто, подобный вам, задавался этими вопросами, и независимо исследуя эту тему, не только увидел подтверждение, но и стал верующим человеком. И вот таким как раз был Джош Макдауэлл. Он о себе там немножечко тоже пишет. Так что очень интересно. Я поддерживаю вашу такую концепцию логических доказательств. И в ней, да, действительно присутствует вот такой момент. Но в защиту все-таки тех, кто писали, хочу сказать, что в самой Библии написано, что писали ее люди, движимые Духом Святым. И если нам на время предположить, ну, 50 на 50, мы должны все версии рассматривать, что действительно существует невидимый для наших глаз Бог, который Духом Святым побуждал людей писать о Нем, Его Святое Слово, то тогда вот этот момент, он будет тоже, они не заинтересованы в этом. Они как бы движимы Духом Святым. Они просто в руках Творца пророки, которые изрекали Божье Слово. Поэтому здесь личная заинтересованность, она отпадает. Но это, конечно, вам нужно предположить, если вы человек пока еще приближающийся или неверующий в Бога, просто предположите, что все Писание, оно богодухновенное, и писали его не просто люди, как вы пишете, апостолы заинтересованные, а люди, которые были движимы вот тем Творцом, Создателем и Спасителем, который их вдохновлял. Ну, тоже немножко в защиту, скажем так, христиан. Ну, кстати, это все проверяется действительно и на личном опыте. Можно обратиться к Богу, если уж человек достаточно честен, честно, он может искренне проверить, есть ли Бог или нет, обратиться к Нему и сказать: «Господь». Ну, просто люди боятся этого делать, а чаще всего прикрывая свою жизнь, боясь измениться, особенно если полюбились какие-то грехи. Вот они все делают для того, чтобы доказывать, что Бога нет, что делают, в общем-то, и атеисты. Это то слово, с которого вы начали ваш вопрос. Атеисты говорят, что свидетельства апостолов нельзя принимать во внимание. Да, они могут так говорить, но вот аргументы, которые я вам привел, могут быть и для атеистов. Кстати, атеист – такое двухсоставное слово. А – это частичка отвержения, например, асоциальный человек – это тот, который против общества. Да? Мы употребляем в русском языке эту же частичку, которая употребляется и в греческом языке. А теос – это так наше вот теос-медиа вещает, такое название имеет христианская, общехристианская волна. Теос – это общее слово «бог», которое по-гречески так и звучит, как «бог», даже иногда применимое к божествам вымышленным. Но для того, чтобы для удобства, вот когда-то эта студия была названа вот таким образом была зарегистрирована. Поэтому атеист для меня больше звучит как богоборец. То есть он, по сути, отвергает того, который есть. Потому что отвергать пустоту и бороться с пустотой – это делают только безумные люди. Люди-атеисты не безумны, и значит, я делаю вывод, что они делают все, чтобы бороться против идеи религии или идеи Бога. Вот так. Есть ведь гностики, есть и другого категории люди, которые на самом деле, может быть, пока еще не задумывались, есть ли Бог или нет. И вот в своей искренности они, наверное, ближе к Богу, чем те, которые умышленно на глазах у всех делают вид, что Бога нет, и борются с ним при этом. Наверное, здесь есть уже вот... В этот эксперимент духовный вмешивается заинтересованность. То есть этот эксперимент уже нельзя назвать чистым экспериментом. Поэтому я бы не очень слушал атеистов. Каждому человеку можно самому исследовать эту тему. А что говорят они? Ну, у них много аргументов, и в том числе совершенно безумных. Я уже об этом тоже много передач говорил. Юс, вот такое интересное имя, спасибо, что вы подписались, пишет нам еще с прошлого раза. Адам, получается, был несчастлив в раю, раз предал Бога, тем более Бог знал, что его предадут. Зачем тогда вся наша история? Что это за любовь с наказанием всего рода людского? Юс, ну, я скажу так. Здесь, конечно, задачка не в одно действие. Вот мы же все учились, помните, даже уравнение с одним неизвестным, потом уравнение с двумя неизвестными, двойное уравнение. И все равно как-то вот через несколько действий мы выходили на ответ, на истину, да, в математике. Вот приблизительно и здесь так нужно рассмотреть неупрощенно. Адам был счастлив в раю, да, в Эдемском саду, он был счастлив. И он предал Бога, как этим самым доказав, что у него была свобода выбора. Вот если бы он был просто роботом, во-первых, он бы не испытывал чувства счастья или мог бы о нем говорить, но вы спросите всяких ваших сейчас помощников электронных, я уж не буду им рекламу давать, перечислять. Вы сами знаете, искусственный интеллект, счастлив ли он. И вы посмотрите, как он вам ответит. Он просто скажет, я машина, вот я вам в помощь, а я могу рассказать, что такое счастье, но у самого, у него счастье, конечно, этих всех чувствований, этого целого комплекса, состояния даже, это присуще человеку, у робота нет. Поэтому Адам не был биороботом. И Бог в своей премудрости, закладывая идею свободного творения, предоставил ему возможность, представляете, сам Бог, когда-то, наверное, даже вот отвернуться от него. И вот эта идея Адама, она ведь живет и сегодня, потому что Адамова натура есть и в нас. Но для восполнения выбора Христос идет на крест и страдает за все человечество, чтобы у каждого человека, как у Адама, как и у вас, вот вы пишете «Бог» с маленькой буковки, наверное, так пока понимаете и Бога, Юс, вот такое интересное у вас имя. Так вот, чтобы потом подарить человечеству в лице размноженного уже человечества, да, каждому человеку вот этот выбор, выбор Адамов. Мы иногда на Адама так ропщим, грешим и говорим, вот если бы он так не выбрал, мы бы сейчас все в раю жили. А у нас есть возможность вернуться в рай через жертву Христа, если мы принимаем его. Написано, имеющий Сына Божий имеет жизнь вечную. И Христос учил, что Царствие Божие в вас уже есть. в ваших сердцах. И вот это, наверное, очень дорого и важно для Бога. Он создает творение с правом выбирать. И даже если это творение выберет не то, что нужно, он отдает, по сути, сына своего единородного. Сам идет на крест за свое творение, чтобы выбор оставить, и чтобы человечество теперь пользовалось этим выбором, каждый индивидуально. Вот как интересно Бог предусмотрел вот эту многоходовку, как сейчас говорят, ну, в шахматах или в других играх. Он предусмотрел все это. Поэтому Бог никогда не ошибается. И Он предоставил возможность всему человечеству, всему буквально, без исключения, вернуться вот в лоно этого рая, этого Царства Небесного, этого счастья, счастья с Богом. Да, кстати, один из переводов счастья как раз в русском языке – быть частью. Вот когда мы отпали от этой великой части, которую имели в Боге, соединенные с Ним, мы были счастливы, и мы были вот просто Его детьми, имеющими всю полноту Его многоразличной благодати. И вот только через Христа сегодня есть такая возможность вернуться. Поэтому все здесь было предусмотрено Богом, и в этом величайшая Его благость для нас, мудрость, даже премудрость Божия, превыше разумения. Каждый человек сегодня имеет право на спасение. И вот этот грех Адамов, он может прерваться, как проклятие в любом роде. Чтобы создать христианскую семью, выбрав себе там, супруга или супругу по сердцу, воспитывать деток, все можно сделать это в любом роде. Нет вот такого, знаете, фатального преследования, проклятия греха. И, да, оно легло на всех обитателей этой планеты и тех, которые нарождались, но что делает Христос? Он, написано, второй Адам, который не согрешил. Это написано в 15 главе 1 послания Коринфянам, там в конце главы, как раз замечательная глава, мы ее на Пасху всегда читаем, заканчивающаяся смерть, где твоя победа, да, ад, все это говорится о воскресшем Христе. И о нем упоминается, что он и стал вторым Адамом, который, не согрешив, принес вседостаточную жертву за всех нас. И как в Адаме все умирают, так и во Христе все могут воскреснуть и жить вечно с Богом. Ну, это вот такой ответ. Дальше немножечко можете, если слышите меня, Юс, если что-то до сих пор так и непонятно, наказание вы пишете в конце, что за любовь с наказанием всего рода. Я уже сказал, во Христе излилась эта любовь. Бог так возлюбил мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Вот ответ на ваш вопрос. Если бы все там вот согрешил Адам, и все это безвозвратно, и все теперь идут в ад, и все, и отпали от Бога навсегда, да, тогда это было бы не любовь. Но Господь явил свою любовь, и оставив человеку право выбирать, не всем он оставил такое право. Ангелы, например, лишены сейчас этого права, хотя раньше они имели. А вот мы с вами имеем это право. И вот мы также с вами, Юс, перед этим выбором, перед этим древом добра или познания добра и зла, перед выбором древа жизни, которым является сам Христос. У вас такой выбор есть. Так что выбирайте Христа, как в 30 главе Второзакония написано: «Жизнь и смерть предложил я тебе, избери жизнь». Вот благословение или проклятие, опять по-прежнему Бог честно, открыто дает выбирать каждому лично человеку. И в этом Его любовь. Когда человек не имеет даже права выбирать, он просто запрограммирован только на добро, вот эта однобокость – это не есть еще любовь. И даже если это творение в виде компьютера, люди научились многому, вот можно написать на экране: «Я тебя люблю, уважаемый Андрей», там, или какой-то «дорогой Андрей», я сам могу это написать. Вот если бы так Бог создал такое творение, которое просто по программе его благодарит. Ну, разве это только, ну, так вызывает улыбку, смех, если бы я пригласил друзей и сказал: смотрите, как компьютер меня любит, которые вот я как раз есть люди, которые собирают у нас тоже в церкви, есть молодежь, которые сами собирают компьютеры, ну, той категории, которая им нужна, с теми свойствами и так далее, и из, ну, из блоков, да, из определенных разработанных уже блоков. Так вот, если мы собрали компьютер и запрограммировали, написали в нем, что он якобы нас любит, мы же понимаем, что это мы сами написали. Вот Бог предоставил возможность, это очень важная мысль, как бы независимость такую дал творению своему. Хотя вот мы все зависим от кого-то, но Бог дал, чтобы человек сам выбрал, от кого ему быть зависимым. Поэтому есть логика греха, логика проклятия, логика распада, логика смерти и логика восстановления жизни и возвращения в лоно Божие. Именно там и появляется тогда любовь, когда человек, имея выбор отходить от Бога, поддаться греху, не слушать Бога, послушать дьявола, проходя через все эти испытания, все-таки выбирает Бога. Это и есть та победа, победа, свобода выбора и воли человека, над которой немножко надо иногда задуматься. Все, вот на этот вопрос, пожалуй, все. Савелий Иванков спрашивает, почему так много догм и правил в церквах? Что правда, а что вымысел? Что имеет для Бога значение? Что додумали люди и не имеет никакого смысла вытрясение денег из людей? Зачем Богу деньги? Ему же и все так и принадлежит. Спасибо, Савелий, немножко так не совсем я понял, может быть, вторую часть вашего вопроса, хотя догадываюсь. Но начну с конца. Богу действительно не нужны деньги, и все то золото, которое в земле есть, которое люди извлекают и делают ценным для измерения определенных ценностей жизни, значит, материальных ценностей жизни, ну, иногда попытка даже духовных. Конечно, это все принадлежит Богу, Он творец всего, это правда. И есть в Писании такие места, что весь скот, который на горах пасется, это мой скот, и все звери, и все окружающее. И что ты можешь добавить Богу? Ты рождаешься ни с чем, это я уже, так сказать, выжимки вам из Библии, да? Вот. И уходишь ни с чем, ничто с собой не можешь взять. Поэтому, конечно, за все отвечает серебро, потому что это система измерений. Пока мы живем в этом мире, еще из курса обществоведения мы это знали, или натуральный обмен, или через придуманный, так сказать, вот, овеществленный труд, как я помню, из курса обществоведения, да, деньги – это овеществленный труд. Люди как-то упростили для того, чтобы легко можно было, ну, так сказать, хозяйственную деятельность вести, не только торговлю, хозяйственную деятельность и так далее, хозяйственный обмен. Но вот, безусловно, пока мы живем на этой земле, мы от этого как-то зависим. Но ведь есть вещи, которые никогда за деньги не купишь. Можно купить всех врачей, но не купить здоровье. Можно купить все лекарства, но опять же, если их неправильно употребить, они будут вообще не в здоровье, а в смерть. Так часто и бывает, когда люди неправильно употребляют эти лекарства. Нельзя купить мудрости. И уж тем более нельзя купить спасение. Ну, я уж не говорю про счастье. Люди обманываются и думают, что если у них будет много денег, они будут счастливы. И мы все знаем эти произведения, в том числе и кинематографа. Помните, да? Богатые тоже плачут. Нельзя купить хороших отношений с близким человеком, дружбы и так далее. Все есть что-то более высокого квалитета, более высокого класса, я бы сказал, да, более высокого предназначения. И поэтому нельзя купить счастье с Богом, нельзя купить спасение. Все это дается удивительно, парадоксально, Христом даром, и для этого нужно только открытое искреннее сердце. Поэтому, да, много догм и правил, потому что Церкви Христовой уже 2000 лет, и она обросла этими догмами и правилами. Да, Господь предупреждал, чтобы мы не уподоблялись фарисеям, которые своими заповедями заглушили и даже отстранили заповеди Божии. Об этом есть прямое обличение Христа во времена 2000 лет назад, как Он обличал, и когда Он учил христиан будущих, да, своих апостолов, последователей его, вот, он так и предупреждал: берегитесь закваски фарисейской. В них, знаете, как-то исподволь, ненарочно вроде бы, приходят какие-то добрые вроде бы правила, как комментарии, но потом правило на правило, и все дальше и дальше от истины, и такое опасность такая существует и ныне, и сегодня в любой конфессии, в любой христианской церкви, и в целом для Христовой церкви, конечно же, существует. Поэтому и нужно водительство Божьим Духом, Савелий. Нужно личное богопознание. Тогда Господь направляет вас лично, и Он помогает вам. Вы находите себе подобным, вы находите общины, вы видите людей, которые, даже, может быть, не учась и не заглядывая в вашу душу, вдруг исповедуют такие же вещи, как и вы получили от самого Господа. Вот что роднит Христову Церковь, вот что делает ее незыблемой и невозможной к победе над ней дьявольскими силами и всяким нечестием. Поэтому в Церкви, да, есть вот эта оболочка иногда, вот эти правила, которые люди иногда, ну, они сушат где-то, да, вот эта религиозность некоторая. Но, как и лава, я приводил вам такой пример, она бывает еще живой. Если вулкан только прорвало, вот, она и светит ночью, особенно это видно, такие извержения красиво, да, вот, и греет, она тоже бывает и опасна, но все-таки это огонь. Потом, когда она застывает, люди как-то не бегают вот туда для того, чтобы погреться, потому что она уже не греет, эта лава. Они могут в лучшем случае ее исследовать, молоточком там отколоть, в какую-то лабораторию отнести, посмотреть состав ее. Но вот греет просто, опять же, уголь. Уголь горящий вот, греет и светит в каминах, везде. А вот остывший только пачкает. Вот. Так, похоже, Господь сделал, что Он Дух поставил на первое место. Он говорит, истинных поклонников ныне наступает время и настало. В беседе с Самарянкой, это 4 глава для исследователей Писания, вы можете меня проверить, Христос говорит Самарянке, 4 главе Евангелия от Иоанна, наступает и настало время, когда истинных поклонников, истинные поклонники будут поклоняться Богу в духе и истине. Видите, как истину Господь вроде бы ставит на второе место, не совсем убирает, но вдыхает новое дыхание жизни в эту истину. Вот как в угольке, приведённой в моем примере сейчас, вот прям, слава Богу, Бог дал разумение, вот так и здесь. Истина важна, но если из истины убрать дух, вот, буква убивает, дух животворит. Это знают даже наши разработчики законов. Они часто употребляют в юриспруденции, есть такой термин «дух закона». То есть что хотели законодатели, когда они вот так выразили сухими строчками вот эти правила, вот эти статьи, вот эти какие-то там инструкции и подзаконные акты и все прочее. Сохраняется дух идеи, допустим, если это про законы идет речь, для того, чтобы в обществе что-то улучшить. Согласны? Так вот, Бог нам дает ставить Духа на первое место, Иисус Христос. И Его говорит, вот таких поклонников ищет Господь. И Дух Он животворит. Где Дух Господень, там свобода. Если человек любит, и он обрел с небес эту любовь, это небесный подарок. Помните, как послание к Римлянам 5:5 легко запомнить? Вы всегда с собой носите это послание, если у вас 5 пальцев на двух руках. Да? Вот, 5:5. Римлянам 5:5. Он говорит, что любовь Божия излилась Духом Святым в наши сердца. А если человек по-настоящему любит, вот такая у него настоящая любовь, как вы думаете, нужно ему правило «не убей»? Разве он будет убивать? Если он по-настоящему любит, разве он будет завидовать и желать у своего соседа что-то, так сказать, пока соседа нет, присвоить? Нет. И так далее. Все правила, они были даны раньше, и за них даже было побивание камнями, если человек их не исполнял, потому что не было Духа Святого на земле в доступе для каждого человека. Было только на царях, священниках и пророках, и то, как руководство, через что Господь направлял. А вот так, как мы живем сейчас в благодатное время. Да, грех, вокруг бушует и загнивает, и становится грешнее, как написано в Священном Писании, но и преизобилует благодать. Мы с вами имеем благодать и возможность обращения к самому Творцу через жертву Иисуса Христа, к Его святости. И даже такое, которое непонятно было даже и ангелам, и прежним поколениям, мы можем быть освящены единократным принесением жертвы Христа и делаемся святыми, непорочными в глазах Бога. Не сами, потому что достигли этого посредством своих усилий, а благодатью Христа. Так что вот так вот, Савелий, стремитесь к этому. А деньги, да, если, знаете, деньги, они ведь и помогают и добро делать. Поэтому благотворительность, она тоже вся за счет пожертвований, добровольных пожертвований, с молитвой, с посвящением, когда люди это с радостью делают. Пока живем на земле, да, и за грех деньги отвечают, и за благодетелей, то есть за благие даяния или добродетели. Так что благослови вас Господь. Никита задает вопрос еще с прошлого раза, даже у него два вопроса. Не совсем понимаю значение нести свой крест. Дело в том, что у каждого человека в разные периоды жизни есть какие-то свои трудности. У кого-то болезнь, безденежье, трудности в семье и другое. Но в основном это проходящее. Некоторые сферы в жизни налаживаются, приходят другие трудности и заботы. Даже взять болезни, они тоже разные. Это тоже нести крест. Как это понять? Ну, на первый вопрос, Никита, я отвечу так. Любящим Бога, это мы Римлянам послание только что вспоминали в 5 главе, а там попозже, по-моему, там уже вот 8, там где-то 10, 12 глава, вот там можно открыть этот текст. Сейчас я попробую его прям более точно вам не процитировать, а прочитать, для того, чтобы у вас был адрес, где же это написано. Вот, значит, в тексте Библии. Ну, 8 нет, по-моему, в 12. Сейчас я гляну, по-моему, если память мне не изменяет, то это 12. Нет. 20. Ага. Любящим Бога, призванным по Его изволению, все содействует ко благу. Да. Немножко я увлекся чтением Писания. Ну, поверьте мне, в принципе, сейчас у вас поисковик есть, можете найти этот текст. Любящим Бога, призванным по Его изволению, все содействует ко благу. Поэтому что такое нести свой крест? Во-первых, крест дается Христом. Христос сказал: «Оставь все, возьми крест свой и следуй за мной». Так Он призывал учеников. Когда-то и каждого из нас лично призывает. Здесь иногда слово «крест» перешло и для людей неверующих. Они говорят: ну, это мой крест, это я несу. Ну, а когда ты спрашиваешь, а вы последовали за Христом? Да нет, это я, это просто вот... И здесь подразумевается тогда все то, что вы перечислили, и обстоятельства, и какие-то трудности, и проходящие, и непроходящие. Но здесь надо привязку иметь. Ведь это было вторым пунктом. Оставь все, это номер один. Второй пункт – возьми крест, а третий – следуй за мной. Если человек оставил все, особенно грех, или готов вообще был начать новую жизнь со Христом, дальше он взял крест, и здесь в первую очередь, я немножко исследовал эту тему, посмотрел, это поношение за Христа, это преследование за Христа, это то, что люди преследовали Христа, и почему ведь Христос нес крест? Он же показал пример. И мы, взирая на Него, как начальника и совершителя нашей веры, подобно уподобляемся Ему. Он говорит: «Меня гнали, и вас будут гнать». Но посмотрите, где больше всего преследуется истина. А там, где она действительно есть. Там больше всего нападок от сатаны через наговоры, наветы, сплетни, вот как-то попытку унизить, сектанты, такие-сякие. Ну, понимаете, да, о чем я говорю? А там вроде бы добрый человек, и он правильно делает. Почему? Потому что дьявол ненавидит лютой ненавистью проявление добродетели, проявление настоящего. Он всячески это оскверняет. Поэтому нести крест – это быть готовым пострадать ни за что. Пострадать как мученики, пострадать за Христа. Это в первую очередь. Ну и, конечно, это крест бывает, это преодоление на втором месте собственной плоти. Потому что плоть желает противного духу. И вот тут крест получается, это что вот эти вот трудности, которые внутри нас, написано, желающие жить благочестиво, будут гонимы. И это гонение как внешнее, так и внутреннее. Вот от собственной плоти мы надо гонимы. И вот не послушал дух, поступил по плоти, вот и значит прогнулся, как говорят. И вот тут бывает крест, потому что побеждать плоть непросто. И уже только на третьем месте я бы поставил некие внешние обстоятельства, в которые иногда по воле Божьей заключает нас Господь для того, чтобы чему-то научить. То есть Он дает нам даже искушение, значение испытания для того, чтобы нас закалить. Вот так бы я разместил разъяснение, что такое крест. Но именно Христов, я хочу это подчеркнуть, когда мы полностью Ему доверяем, то все это преодолимо с Ним. Ну и второе, Никита задает вопрос про хульные мысли. Не считаются грехом, если их не принимать? Ну да, конечно, не считаются грехом. Мысли – это всего лишь залетные птицы, это язычники. Мы сравнивали это с храмом. На территорию храма мог зайти язычник, но тут же дежурный, так сказать, священник мог переспросить, вы, значит, пришли для чего? Да, обычно в храм приходили, именно туда заходили дальше, для того, чтобы передать священнику жертву. И священник уже приносил эту жертву. Если человек зашел без жертвы, то его выдворяли. И вот он в притворе, он мог находиться там, во дворе, двор такой был. Ну, там могли быть и просто любители, так сказать, зайти что-то посмотреть. Хотя тоже, в общем-то, вот, легко было увидеть, если он не решает вопрос с жертвами, а просто вот стоит там, да. Вот. Иногда слушали учителей, это более поздний период, а вот именно там, когда народу Божьему было дано переносное такое вот храмовое место поклонения Богу, то там все это тоже отслеживалось. Поэтому мысли – это птицы, которые могут прийти к нам, а мы живем в оскверненном грехом мире, если мы сердце не открыли для них, не сказали, да, ну-ка я так попробую внутри, даже в мыслях, ну-ка я продолжу, ну-ка я попробую помечтать или порассуждать, как это будет. Ну, возьмите любой грех, я сейчас не хочу даже рекламу греху давать. Смотрите, как говорит, например, Господь Каину, первому братоубийце, который замыслил этот грех. Он в мыслях уже его обдумывает. Что говорит Господь ему? «Каин, грех лежит у дверей сердца твоего, но ты господствуй над ним». То есть если бы он не пустил его в сердце и господствовал, и выгнал бы эти все мысли, то он бы одержал победу. Вот эти мысли бы ему не учлись. И смотрите, в исповедании люди каятся за помыслы сердечные. Это вот как раз, когда мы продлили мысль и пригласили ее в сердце. А за мысли нет такого исповедания. Господи, столько у меня скверных мыслей прилетело в голову. Да они вообще не мои были, что-то услышал. Я 9 лет на ЗИЛе работал, на крупном заводе. У нас только в нашем цеху было 3500 людей. Ну и все понимаете, это в основном мужчины. И вот как они матюкаются, и сколько там маты-перемата, и трехэтажную, и всякую, я наслушался. И иногда такой думаешь, я осквернился. Да нет, если ты против греха, ты не пускаешь его в сердце, ты не хочешь, чтобы он тебя осквернил, но за это и каяться даже не нужно. Дальше Никита спрашивает, то есть надо в это время прочитать в уме молитву или сказать, что не принимаю. Ну вот, видите, я опередил даже. Правильно, Никита, рассуждаешь, видите, в одном духе. А что, если такого не сделал, а были хульные мысли? На меня часто находят мысленные атаки. Такое может быть на протяжении длительного времени. Мне тогда все время молиться надо. Что значит принятие мысли? Это значит, что концентрироваться на ней больше 5 секунд или сказал, что соглашаюсь. Атаки бывают по длительности разные, Никита. Здесь ты прав. Вы правы, Никита. Вот, я не знаю, какой Никита написал, но так немножко у нас просто есть у меня знакомый друг Никита. Вот, поэтому здесь Есть такое место, Фессалоникийцам, 5 глава, непрестанно молитесь. Это состояние молитвенное скорее. Это не произнесение непосредственно молитвы. Мы тогда не сможем ни с близкими общаться, ни решать какие-то задачки, обучаться или что-то еще. Это некое состояние, как называю, эффект присутствия. Если Господь в твоем сердце, и ты говоришь, ты здесь, да, периодически, потом идет большая пауза, ты как бы вроде бы на жизнь отвлекаешься, но сам вновь возвращаешься, говоришь, ты Господь, ты здесь. То есть вроде еще пока ничем не осквернил, не уходи, помогай и так далее. Вот этот эффект присутствия не позволит вам пустить скверные, особенно хульные мысли в сердце, и поэтому не надо принимать это на свой счет, как говорят. Вот. Ну и Олег, последний вопрос. Пастор Андрей, вам не кажется несколько надменным Псалом 108? Нет ли там зерна богохульства? По-моему, он прямо противоречит словам Спасителя о том, что нужно благословлять проклинающих нас. Отчасти между Ветхим и Новым Заветом есть противоречие, поэтому Христос говорит, древним было написано так, а я говорю теперь вот так. Раньше зуб за зуб, глаз за глаз, а теперь любите врагов ваших. Да, есть некое противоречие, но такое разумное – это этапы развития Божьего закона, закона любви, поэтому Нагорная проповедь Христа. Но надо сказать так, что и Ветхий Завет был написан под руководством Бога для тех народов, для тех времен. Поэтому есть некое иносказание теперь в Ветхом Завете. Это даны образы нам. Если тогда воевали народы, то теперь мы воюем со грехом. И наша брань не против плоти и крови, но против вот этих духов злобы поднебесной, которые можно в образе увидеть. Вот воевали против Израиля, когда этот народ был изолирован. А теперь закончились времена изоляции, и теперь народ Божий – это те, которые приняли Христа. Но духи злобы поднебесной остались, и они через обстоятельства, через искушения в мыслительной сфере, потому что один из переводов, или такой свободных переводов слова «дьявол» – это «бросающие мысли». Да? Вот, мы об этом тоже говорили. Поэтому, да, конечно, нужно бодрствовать. Но никак не кажется надменным Псалом 108, потому что написан, внимание, Олег, самим Богом. Самим Богом. Через псалмопевца написал сам Бог. Поэтому Бог не может быть надменным. Ну, вот так я вам отвечу. Накидали у нас вопросики и сегодня. Молодцы, спасибо вам, что вы активны. Давайте быстренько попробую приступить. Валерий. А психотип Христа совершенно конкретен, так как же этот персонаж может претендовать на роль Бога, если Бог должен вмещать в себе все личности вообще? А так перед нами картина, что только такой психотип правильный, а все остальные заблуждаются. Христос подставлял вторую щеку, но разбивал с яростью всю торговлю в храме. И Христос тоже был полон противоречий. Но тем не менее, как психотип, он был весьма конкретен, как пример для подражания всем нам. Но мы-то тоже не с потолка такие возникли. И так же, как и Христос, созданы Богом во всем своем внутреннем мире. Спасибо, Валерий, за очень глубокий вопрос. Психотипы, по-видимому, ты взял из Айзинга, да, есть такой психолог, который тест даже такой расписал, изобрел, вот, называется тест по Айзингу, психотипы, имеется в виду сангвиник, меланхолик, флегматик и холерик. Я хочу сказать, что нет абсолютно стопроцентного холерика, сангвиника, меланхолика или флегматика. Уравновешенный человек, это он может иметь те или иные как бы предрасположенности, но с ними он может бороться. И что делает Христос? Он набирает не подобных себе, а, например, Петра, который явно был холериком, да? Он все делал очень быстро, резко, быстрее других, бросился в воду там, или выхватил меч и так далее. Причем это делал даже после воскресения Христа. То есть Христос не ломает характер. Он уважает наши психотипы, по вашим языкам вам отвечу. Но при этом он, конечно, говорит, чтобы мы трудились над собой. И я знаю людей, которые были ярко выраженные холерики, но потом стали более умеренны, то есть их там, количество вот этих баллов сангвиника, да, стало теперь перетягивать, если на протяжении жизни они проходят этот тест. Поэтому Христос показал нам больше не тип характера, а что для всех типов характера есть спасение. Вот что явил Христос. Он в себе явил уравновешенного достаточно совершенного человека, к чему мы все можем стремиться. Но это не значит, что он, если мы не совпадаем с его психотипом, мы не достигнем спасения. Это немножко из другой области. Александр, материализм является позицией по умолчанию, потому что человек изначально рождается и живет в материальном мире. Все его заботы материальны. Если бы у него была связь с духовным миром, но ее нет, это ошибка. Прочитает ли он священные тексты за свою жизнь, неизвестно. Очень хороший, Александр, вопрос, но наше время передачи близится к концу. Как обычно, вот все вопросики, друзья, кто пришли мне, ну, я пока отвечал на предыдущего эфира, да, вопросы, давайте перенесем на следующий раз и прямо вот с вопроса замечательного Александра и начнем. Будет, думаю, интересно. С миром Божьим, до свидания. Надеюсь, услышимся в следующую пятницу. С миром Божьим.